Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев.
Мне так нравятся грузины, которые поют и пьют. И мне гораздо меньше нравятся грузины, которые занимаются чем-то другим. Причем пить — это очень благородное занятие. Потому что грузины, выпивая за столом, друг другу говорят такие хорошие слова, что, как правило, ни у кого из них не бывает похмелья.
В Москве умер кинорежиссер Михаил Калатазишвили. В мае этого года я записал его в нашей пражской студии. Эту запись вы сможете услышать во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с раздела «Документальное кино». Режиссер Александр Столяров и герои его фильмов. Писатели Даниил Хармс, Андрей Платонов, Андрей Синявский. Записи Ирины Колесниковой.
Писатель и кинорежиссер Александр Столяров снял около 100 документальных фильмов. Среди них несколько работ о русских писателях.
Когда мне предлагали из имен, мне ближе были писатели, поэтому брал их. Канал «Культура».
Александр, вы применяете прием идентификации. Фильм «Я Хармс». Вы идентифицируете себя с Хармсом. Вы играете роль Хармса. Жена ваша, Юлия, играет роль жены Хармса. Дети тут же бегают, ваши личные.
Дети мои, да.
Я был против того, чтобы моя жена снимала детей. Хармс не любил детей.
Сейчас дам кушать. Ну?
Такие маленькие дети не едят, потому что могут попасть в ад.
Тут очень просто. Понять человека невозможно. Полюбить можно. Полюбить как самого себя. Вот я Хармса и полюбил как самого себя. И всякий персонаж, который мне попадается, я пытаюсь с ним управиться как с самим собой. По крайней мере, отнестись к нему хорошо. Отмести все грехи или чувство какой-то ненависти, неприязни. Бывали такие писатели, к которым я изначально относился с неприязнью. У меня был фильм о Чернышевском, пришлось полюбить и Чернышевского. Единственное, что меня раздражало, это интерпретация Хармса в советском или русском сегодня уже театре, в кинематографе. Хармс как социальный шут, Хармс как антикоммунист, антисоциалист, человеконенавистник, вот такое я тоже слышал. А я читаю Хармса и смотрю, там столько любви. Хармса, конечно, я полюбил как самого себя, поэтому я Хармс.
У вас вот это произношение очень напоминает карканье вороны.
Ворона живет 300 лет, ворон, по крайней мере.
Хармс тоже. У вас все впереди.
Ведь я не потому сам играл Хармса, что от бедности. Нет у меня денег нанять артиста. Может быть, бы взял с удовольствием другую актрису, но моя жена...
Я скажу лучше. Изумительная у вас жена, огромные глаза, точёная фигурка. За ней наблюдать приятно. Это просто произведение искусства. Я вижу, как вы любуетесь ею, как кинорежиссер.
Но голос не ее при этом. Голос Лена Лазович. Очень хорошая актриса, очень хороший режиссер.
Чем дальше, тем больше не могли Марина и Даниил жить друг без друга. Причиной тому были не только взаимная любовь и нежность. Крепкой семейной парой сделала Хармса и Малич советская власть. Куда бы делась, уйдя от Хармса, дочь мигрантки и внучка графини Голицыной? Была бы немедленно выслана туда, куда высылались все социально чуждые элементы. Смогла бы выжить его Фифиулечка в республике Коми или в Красноярском крае? А Хармс? Кто стал бы носить ему передачи в тюрьму или в сумасшедший дом? Нет, они уже друг без друга никак не могли.
Сценарист обиделся, попросил снять его с титров. Масса людей обиделись. Ну вот именно взрослого поколения они сказали: ну как же, Саша, Хармс такой смешной, а у тебя такой совсем не смешной.
верит ребенка и нам. А мы завитали поем на прием.
Нет, там есть смешная сцена. Мы видим Александра Столярова, кинорежиссера, который сидит спиной к нам в другой комнате и что-то играет на гитаре и поет, но вместе с тем голый.
И поет мимо нот. А голый, я подумал, ну, во-первых, до этого был изысканный кадр, я сам его снял. Моя жена одевает подвенечное платье. Мне кажется, красивое о нем получилось, немного в расфокусе. А коль жена такая, то пусть... И муж будет, соответственно, это Адам и Ева. Ну, в общем-то, Марина Малич и Хармс – это опять история Адама и Евы.
Вы с женой ходите по лесу среди деревьев с завязанными глазами. История любви. Когда глаза закрыты, но все равно ищешь свою половинку и находишь.
А тут очень просто. Я очень люблю свою жену. И уже много лет люблю только свою жену. Я раньше замечал, снимаешь влюбленную пару, что бы они ни делали, это всегда хорошо.
Вы в этом фильме вывели формулу бессмертия писательского. Вот два простых кадра. Когда вы смотритесь в мутное зеркало, и кого вы там видите? Наложение кадра, старая черно-белая фотография Хармса. Как Хармс отзывается в другом человеке спустя столетия?
А по сравнению с Богом, какая разница? Что Хармс, что Столяров, что Шекспир? Я не думаю, что Бог там определяет, кто там выше, кто больше. Но запечатлелся в нашей мирской жизни Хармс. Какой-нибудь писатель Пупкин, вроде меня, не запечатлелся. Есть у меня рассказ «Житие Пупуськина». Это обо мне. Я давно понял, что единственный человек, над которым я позволяю себе экспериментировать, это я. Как-то снимал фильм, и мне нужно было, чтобы обнаженные шахтеры, так как это в реальной жизни, документальный фильм, чтобы они прошли у меня в дыму. Пришел, а никого нет. Я позвонил в партком, но это при советской власти, говорю, дайте мне, пожалуйста, парторга всех участков. И у меня замечательная задница парторга всех участков. Они тоже шахтеры, они пахари, поэтому нормальные задницы. Я помню, как им неловко было. Я тогда ночь не спал от стыда, что я вынудил людей делать то, что им не свойственно. Не было там эротизма какого-то или пошлости в этом.
А зачем вы их раздели?
Шахтеры, когда переодеваются, идут мимо раздевалки, а из раздевалки идет пар. Я к чему говорю, что стыдно. Вот мне всегда стыдно работать даже с актером и требовать от него, чтобы он произносил мой текст. Потому что, во-первых, я не считаю, что мой текст самый лучший. А во-вторых, сейчас уже с опытом, я понимаю, что а кто ж кроме меня его лучше произнесет.
А фильм начинается с вашего текста или хармсовского?
Фильм начинается с моего текста, и текст навеянный Хармсом. Мне кажется, что Хармс просто не дописал «Ах, человеконенавистник», так вот вам смотрите, какой он человеконенавистник.
Моя жена делала кино о Даниэле Хармсе. Повесилась. Наших детей я отравил, чтобы не мешали закончить этот фильм.
Александр, если в этой галерее писателей давать определение, я бы этот фильм назвала «Писатель-мученик».
Поели вкусно, сосиски с макаронами, в последний раз. Потому что завтра никаких денег не предвидится. И не может их быть. Я говорю Марине, что получу завтра 100 рублей. Но это враки. Я никаких денег ниоткуда не получу. Спасибо тебе, Боже, что по сие время кормил нас. А уж дальше будет воля твоя. 3 октября 1937 года. Боже, какая ужасная жизнь, какое ужасное у меня состояние. Ничего делать не могу. Все время хочется спать, как Обломова. Никаких надежд. Сегодня обедали в последний раз. Марина больна, у нее постоянная температура от 37 до 37,5. У меня нет энергии. 30 ноября 1937 года. Удивляюсь человеческим силам. Вот уже 12 января 1938 года. Наше положение стало много хуже. Мы все еще тянем. Боже, пошли нам скорее смерть. 11 марта 1938 года продал за 200 рублей часы Павел Буре, подаренные мне мамой. Наши дела стали еще хуже. Не знаю, что мы будем сегодня есть. А уж дальше, что будем есть, совсем не знаю. Мы голодаем. 25 марта 1938 года. Я больше не хочу жить.
Александр, а вам знакомо чувство голода?
Голодал. Удачно голодал. Я до сих пор вспоминаю, как о лучших временах своей жизни. Просто так получилось, что со всех работ был уволен. И я помню ту луковицу. Я растягивал ее на 3 дня. Луковица очень хорошо, если без масла, ее можно запекать на сковородке. Она очень сочная и очень сладкая оказывалась.
С хлебом?
Нет, хлеба тоже не было. Вот. Но это долго длилось, достаточно почти год. А там все совпало. И жена сбежала. И спектакли мои закрыли.
Но жена другая сбежала.
Да, эта жена вряд ли сбежит. Когда я наехал на господина президента, на Кучму, на Леонида Даниловича в телевизионной программе. Не столько я, сколько персонаж, это в «Житие Пупустина» описано. Этот персонаж сказал все, что он думает о президенте. И, как ни странно, все было правдой. Но он не знал, что придет следующий президент. Я как-то недавно обнаружил, я посмотрел список действующих режиссеров на Украине, 200 человек. Там есть даже мои ассистенты, меня там нет. Как сказал мой приятель, бывший зам министра внутренних дел, теперь он эмигрировал в Лондон, у него квартира с видом на Темзу. Он мне сказал: «Саша, а мы, если раз спустили собак, обратно не отзываем».
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В разделе «Документальное кино» режиссер Александр Столяров и герои его фильмов. Передача Ирины Колесниковой.
Вот недавно вы выпустили и показали по каналу «Культура» фильм «Андрей Платонов. Восстание на истину». И вы мне как-то сказали, что это была мучительная для вас работа.
Вот если прочесть его «Чевенгур», герой кончает жизнь самоубийством. Я посмотрел, думаю, да, мир пытается покончить с собой. У мира действительно без Бога иного пути нет. Платонов в начале своего творчества как-то поиронизировал над молодым писателем, который принес рассказ «Безбожный очередной», это 21-й год, и Платонов сказал, прочитавший рукопись: «Так говоришь, Бога нет?» И хихикнул. Конечно, Платонов был верующий человек. И, конечно, Чевенгур – такое юношеское зеркало нашей жизни, юношеское зеркало мира. И мир действительно не может вынести существование Божьего. Потому что, когда открываешь его ранние произведения, эти воронежские его рассказы, это призыв к ненависти. И восстание на истину – это восстание на Бога. И все, о чем он говорит и пишет в 21-м году – это ненависть, 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 скрепляющая нас, объединяющая нас ненависть. Объединились в результате. И когда она нас объединила, мы лопнули.
Ну, у вас откровенно показано на белом фоне земной шар. И он так медленно-медленно катится вниз, падает. Александр, вы используете хронику «Поволжье», «Голод», 21-й год, эти грандиозные стройки электростанций. И как на машине времени такой совершаете бросок в будущее, в наше время. Вы показываете женщину, которая стирает в реке, это сегодня, 21 век, и она стирает в речке.
Платонов был космистом. Он сразу вырывался в космос, и говорить о его ненависти как о человеческой ненависти нельзя. Тут ненависть иного порядка. И, возможно, эта ненависть более созидающая, чем наша любовь человеческая. И Платонов — это Циолковский, Вернадский, Чижевский. Это те ребята, которые в 30-х годах, не помню сейчас фамилии, разработали понятие информационного поля над Землей. И мы вольно-невольно считываем это информационное поле, которое сейчас перенасыщено, и которое сейчас стало угрожать человеку, которое сейчас разрушает этого человека.
Сейчас это поле битвы.
Ну, поле битвы душа по Достоевскому. А когда мы говорим об информационной безопасности, мы говорим именно о том, что человека надо ограничить и в первую очередь вызвать в нем критическое чувство по отношению хотя бы к средствам массовой информации. Ну, хотя бы там критическое чувство к нашей программе. Вот он уже как-то обезопасен, этот человек.
1931 году в журнале «Красная новь» была напечатана повесть Платонова «Впрок» с подзаголовком «Бедняцкая хроника». Она вызвала крайне негативную реакцию Сталина. Он перечеркнул название повести и написал «Кулацкая хроника» и назвал автора сволочью. Платонов говорил: «Я написал эту повесть для одного человека. Этот человек читал и по существу мне ответил. Все остальное меня не интересует». Не приглашая садиться, Сталин, обращаясь к Фадееву, спросил: «Вы редактор этого журнала, и это вы напечатали кулацкий антисоветский рассказ Платонова?» Побледневший Фадеев сказал: «Товарищ Сталин, я действительно подписал этот номер, но он был составлен и сдан в печать предыдущим редактором». «Кто же составил номер?» «Беспалов, Сталин позвал Поскрёбышева. «Привези сюда Беспалова». В комнате все молчали. Так прошло, наверное, минут 20-30. Открылась дверь, и подталкиваемый Поскрёбышевым в комнату вошел бывший редактор. Не вошел, вполз. Он от страха на ногах не держался. С лица его лил пот. Сталин с удовольствием взглянул на него и спросил: «Значит, это вы решили напечатать этот сволочной кулацкий рассказ?» Редактор ничего не мог ответить. Он начал не говорить, а лепетать. Ничего нельзя было понять из этих бессвязных звуков. Сталин сказал с презрением: «Уведите этого». И вот такой руководит советской литературой. И обращаясь к нам: «Товарищ Сутырин и товарищ Фадеев, возьмите этот журнал, на нем есть мои замечания. И завтра же напишите статью для газеты, в которой разоблачите антисоветский смысл рассказа и лицо его автора. Можете идти». Из большой литературы Платонов был исключен.
В фильме звучит голос киевского актера Владимира Кузнецова.
Он очень сильный артист. Ему надо было оказаться одновременно и следователем Платонова, и следователем НКВД в какой-то мере тоже, и Платоновым тоже. Я видел, как он переживал, при этом не выплескивая эмоцию, а удерживая ее внутри. И вот оказывается, что мы-то считываем не поверхностную эмоцию, вот то, что происходит в сердце. У него сердце работало мощно. Я помню, как у него поднялось давление. Слава богу, что он выдержал. И когда он читал, можно было снимать отдельное кино. Я смотрел со спины и думал, умрет, не умрет. А вдруг его сейчас инфаркт хватит.
Ужас.
Хармс.
Абрашкотец, карманщик всем известный, а Сонька наша известна всей Москве.
Ой, проснулась.
Литература по своей природе – это инакомыслие по отношению к господствующей точке зрения на вещи. Всякий писатель – это инакомыслящий элемент в обществе людей. Всякий писатель – это отщепенец. Это выродок, это не вполне законный на земле человек, ибо он мыслит и пишет вопреки мнению большинства. Может быть, писателя в принципе надо убивать. Уже заодно то, что пока все люди живут как люди, он пишет.
До света, Марьюшка.
Фильм «Абрам да Марья» об Андрее Синявском и Марии Васильевне Розановой. Это одновременно и производственный роман, как они сами назвали их союз, и любовный роман. Кстати говоря, за Синявского читаете уже вы.
Мария Васильевна сказала, что я читаю голосом Синявского, а не то чтобы я слукавил, но я себе просто представил, как бы я любил Марию Васильевну, и попытался с любовью прочесть письма Синявского. Хотя для меня весь фильм – это мелодрама. Синявский, который разрывался между советским читателем, который его отверг, то есть советской властью, которая его отвергла, и французским читателем, то есть русскоязычными французами, которые тоже его отвергли. Мне казалось, что Синявский оказался коломбиной между Арлекином и Пьеро. Пьеро – это советская власть, Арлекин – французский читатель. И тут мне кажется, что Синявский как ребенок. Как же так? Меня там не любят. Я думал, что меня будут любить во Франции, а во Франции оказалось, я тоже изгой чужой.
Жизнь Синявского укладывается в одну лагерную формулу. Допустим, вот кучка вот таких, группа такая, банда такая. А есть позиция, которая называется «Один на льдине».
Ну, трагедия диссидента вот сегодня мне уже кажется не то что надуманной, но все апостолы были диссидентами. Нормально. Чем тут лучше Синявский? Вот я с каждым писателем проживаю какую-то его жизнь, и прожив жизнь с Синявским, мне стало легко. После Вампилова, после Хармса, каждый раз набираюсь чужого опыта. То есть учусь на чужих ошибках.
Вы сделали открытие в этом фильме, вы показали Розанову совершенно непривычном для нас свете, потому что известно, что эта женщина очень крутого нрава, с остальными нервами, была крепким тылом, опорой для Синявского. И вдруг вы показываете ее беззащитной. Милейший кадр, домашний, когда сын что-то рассказывает.
Да. А эту трубу я подарил папе на день рождения. Это труба Первой мировой войны какого-то полка французского. «Дон Гулен Париж». Папа даже попытался у нее подуть, но у него ничего не получилось.
И Мария Васильевна вдруг оказывается на втором плане. Она вроде отходит, и вот она как бы повисла в воздухе, сущее дитя.
А какая женщина не дитя? Я все чаще замечаю, что с возрастом женщина все больше становится девочкой, беззащитной девочкой, которую хочется взять на руки, так вот покачать чуть-чуть, сказать, ну что ты, старушка-девочка, успокойся, все будет хорошо, помрем. Поэтому эта интонация любовная, я пытался Марию Васильевну защитить, потому что, оставшись одна, она сейчас приезжает в Москву и начинает громить все налево-направо. И имидж такой скандалистки, да нет, не скандалистка, она маленький ребенок.
Про детей, кстати, в фильме «Я Хармс», там же участвуют ваши дети, и когда вы гоняетесь за детьми или зовете детей, знаете, на этом отстранении настолько хрупкой кажется жизнь вот близких, вот сразу как-то на себя это все перенимаешь, когда вы на фоне хармсовской трагедии показываете детей резвящихся.
Соня! Соня!
Для меня идеал писателя – это губернатор во время 30-летней войны в Германии какого-то городишки, возможно, графоман. А вот 30-летняя война, то одни пришли, то другие, тех убили, красные, белые, какая разница. А он каждый день писал стихотворение и расклеивал его в городе. И в стихах он просил горожан надеяться, верить и любить, что будет хорошо.
Из дома вышел человек с дубиной и мешком, и в дальний путь, и в дальний путь отправился пешком. Он шел все прямо и все вперед глядел. Не спал, не пил, не пил, не спал, не спал, не пил, не ел. Но вот однажды на заре вошел он в темный лес, и с той поры, и с той поры, и с той поры исчез. Но если как-нибудь его случится встретить вам, тогда скорей, скорей скажите нам.
Режиссер Александр Столяров в разделе «Документальное кино». Его записала Ирина Колесникова. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Представители КПРФ подали в Центризбирком России заявление о нарушениях на выборах в Мосгордуму. Со ссылкой на пресс-службу ЦИКа сообщается, что к документу прилагались копии протоколов участковых избирательных комиссий, свидетельствующих, по мнению коммунистов, о нарушениях при организации голосования и подведении его итогов. Выступление в Думе главы Центризбирком России Владимира Чурова с отчетом о выборах назначено на 23 октября. В ходе спецоперации в ингушской станице Орджоникидзевской убиты 3 боевика и находившаяся с ними женщина, сообщили в правоохранительных органах республики. Россия не будет вступать во Всемирную торговую организацию вместе с Казахстаном и Белоруссией в рамках таможенного союза. Это следует из заявления главного представителя России на переговорах по присоединению к ВТО Максима Медведкова. Северокавказский окружной военный суд приговорил к 9 годам лишения свободы Джамала Накаидзева, военнослужащего российской армии, обвиненного в шпионаже в пользу Грузии. В результате двух взрывов в городе Пешавар на северо-западе Пакистана погибли 11 человек. По данным полиции, трое смертников, в том числе женщина, привели в действие взрывные устройства около полицейского участка. Совет ООН по правам человека одобрил резолюцию, подтверждающую выводы международного доклада о возможных военных преступлениях израильских военнослужащих и боевиков Хамаса в ходе недавнего конфликта в секторе Газа. На севере Ирака в результате при взрыве в городе Талафар погибли не менее 11 человек, около 60 получили ранения. По данным полиции, смертник подорвал себя во время пятничной молитвы в Суницкой мечети. Президент Ирландии Мэри Маккаллис подписала Лиссабонский договор о реформе Евросоюза, одобренный недавно на повторном референдуме в Ирландии.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Воспоминания о русском детстве в турецком городе Карсе. Вспоминают выходцы из семьи потомственных военных Нил и Василиса Денисенко. Карс – город на северо-востоке Турции с глубокими русскими и армянскими корнями. В разные времена входил в состав Российской империи и Армении. В 1916 году в Карсе жило более 200 тысяч русских. Окончательно город стал турецким в 1921 году. Тогда же большинство русских покинуло Карс. Василиса и Нил Денисенко рассказывают о 60-х годах минувшего века. Нилу за 40, Василисе за 50. Сейчас брат и сестра живут в Стамбуле. Нил занимается продажей недвижимости. Василиса возглавляет общество помощи бедным при русской церкви. Ее называют «Стамбульской матерью милосердия». Возможно, их воспоминания – единственные устные мемуары о русском детстве в Карсе. Записи Елены Солнцевой.
В Карсе жили, все детство там прошло, молодость там прошла. На востоке Турции, на границе Армении, Карс. После революции наши не вернулись, остались там. Прадедушка Иван Иванович Денисенко, он солдатом был, последнее его рабочее место в Карсе было. Он там в отставку вышел, себе дом построил, и там остался. Сыновья его были полковниками, генералами.
Они про коммунизм жить не хотели. Они не мечтали, что поехать в Россию? Куда поехать в Россию? Не было места. Наши из Харькова половина, половина из Киева. А они считали, что это Карс. Много русских тогда были, они как будто жили в России. Дома русские были.
Прадедушка, его похоронили около церкви. Его не успели донести до могилки, когда турки уже заходили в Карс. Его только до церкви донесли, то там похоронили.
Турки, когда в Карс зашли, наши рассказывали, они пекли пирожки, все, они заходили все в дома, они их угощали. Они смотрели, там есть кто-нибудь опасный, нету. И уходили. Никого не из наших не пристрелили. Турки с русскими никакой проблем не имели в то время. Сколько бы они ни воевали в истории, в то время был, когда Абдул-Меджид, последний султан, падиша с Николаем, неплохо дружил. Потом, тоже революция и в России, и в Турции, Ататюрк с Лениным тоже хорошо дружил.
Дедушка рассказывал, что это на почте решение пришло, что все войска пускай выходят из Карса. И они постепенно уходили. Когда турки пришли, вообще русские отошли. Там войны не было. Между Османской империей и Россией было соглашение, что Карс вернули туркам. Папа зубным врачом был, дома хозяйка была, мама лицей окончила. Мама по-английски знала, папа тоже по-английски знал, по-русски знали. Дома почти что по-русски разговаривали.
Папа, когда заходили домой, он заставлял нам по-русски, запрещал по-турецки сказать. А между собой они, когда такие секреты были, о нас, конечно, и чтобы мы не понимали, по-английски разговаривали, я помню. Мама хорошая была ученица, первая была в классе даже. Но она в турецкой школе училась, и мама, и папа, и, конечно, мы тоже.
Как будто замкнуто жили, своя община была. Церкви не было у нас, дядя Вова был, папин двоюродный брат, Владимир Янчиков. Он хоронил. До этого его мама молилась, хоронила.
А еще были другие русские, которые не наши родственники. С ними, к сожалению, мы только собирались на похороны. Были пожилые люди, и в год два или три из них умирали, и нас водили туда на похороны. Гроб стоял открытый, покойник лежал в гробу. Я только это помню до утра, конечно, у нас такая обычая, ждали, молились перед покойником. Когда дедушка мой умер, дедушка Ваня, который был полковник, мне было 5 лет. Дедушка всех нас любил, но его любимый внучок был Сеня. Я помню, в гробу он лежал. Я первый раз видел, когда папа и мама вместе плакали. А мы, дети, конечно, опять все были 10 штук, и в саду, помню, в сентябре было, тот день именины мои. Мы бесились в саду, не понимали, дедушка там в гробу лежит, папа, мама плачет. Но потом, когда уже подросли, мы начали понимать, что такое смерть. Дети любят, когда вся семья вместе. Не понимали они, что происходит. И дети все приходили, ровесники. Это было время, чтобы они собрались. Видишь, что все вместе, и они веселились, не понимали.
В детстве мы у бабушки собирались, на Пасху до утра молились, потом разговлялись.
Я помню, я маленький был, вот так уже Дед Мороз придет на Рождество, надо ложиться, чтобы подарки принес. А бедная мама там еще в кухне возилась с этими печеньями, с разными обедами. Вот курица жареная, вареная была, и гусь, и индюк обязательно у нас. Солонина была, язык был. Мама оладьи делала, мама хворост делала на Рождество. Мама пряники умела делать. Она до утра работала, так любила работать. Почки мама пекла вкусные. Такие почки с луком вкусные делала, что никто до сих пор не умеет так вкусно почки варить.
Почки обычно и мозговой салат на именины делают. Из говядины почки 4-5 раза нужно было отварить, пока моча совсем уйдет. Потом мелко-мелко нарезать. Там 2-3 луковицы, томатную пасту. А в конце, когда уже совсем сваренное, добавлял сливки.
Все дети, маленькие малыши, собирались так 15-10 штук и по домам ходили и сею-эю посевали, с Новым годом поздравляли, открывая пятачки, доставать пятачки.
Мы на Рождество Твое Христе Божие читали и нам деньги давали.
С ним по звездам сужащие, и звезда учахуйся, и тебе кланяется солнце правды, и тебе будет с востока. Господи, слава тебе. Вот это мы дети пели.
Деньги давали.
Да, подарки, орешки, шоколад.
Мы на Пасху Пасхи делали. У нас хорошая русская печка была настоящая, там очень высокие Пасхи были у нас.
У нас даже конкуренция была между Пасхами. Для меня мамины Пасхи самые вкусные были. 70 сантиметров было высоты. Я помню, на втором этаже мы жили, а печка была внизу. Когда поднималось тесто, чтобы она не упала, не села, потихоньку, на тыпочки мы спускали ее. Пасхи, может быть, 10 форм или 15 разных размеров.
Пасха, у нас 150 яиц делали. 3 килограмм сахара, а пару делали сперва, там молоко и хмель, настоящий хмель был. Сельчане приносили, продавали нам. Эту опару ставили на дрожжи, сами варили. Потом на другой день вот желток с сахаром растирали. Очень долго яйца растирать я всегда помогала.
Представляете себе, 150 яиц, желток и 3 килограмма сахара, 5-6 килограмм муки, это все надо месить. Это простой кастрюль. Или где-нибудь не смоешь, что месить. Деревянная хорошая карета была для теста. Только Пасху это делали. Потом убирали ее до следующего года. Всю ночь они месили, а потом форму ставили, до утра поднималось тесто. А утром форма уже поднялась, ее на тыпочку несли в печку, ставили, чтобы она не села. Дядя Вася, помню, он дрова жег, а потом они как потукнут, мерили градус. Когда готово, уже потихоньку ставили эти формы в печку и пекли.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Русское детство в турецком городе Карсе». Вспоминают Василиса и Нил Денисенко.
Мы вовремя садились за стол, все одновременно садились. Это определенный час еды была у нас. Мы обычно в обед ели, а вечером уже как бы чай пили. Старались все вместе вставать.
У нас часто борщ варили, мама. Ну, у нас там не было же в кассе свинины, мяса. У нас только с говядиной варили. Борщ очень вкусный был.
Конечно, сидели за столом, пока не закончим. Не разрешалось нам вставать. Пока не закончим тарелку, это для нас мучение было. У нас не было, но у других семьи, у дяди Вови, они всегда молились, когда садились за стол. У бабушки молились, когда садились за стол. А у нас, не знаю, как-то не принято было. Папа не очень такой набожный был.
Именины важны были, чем день рождения. Но обязательно приглашены были все родственники. Все, конечно, обязательно покупали подарки. Детям, конечно, игрушки покупали. Все помню, но дядя Вася тогда со Стамбула вернулся и такой простой автомат принес. Так нажимаешь, и голос дает. Почему-то я это не могу забыть. Родственники собирались, конечно, все были русские. Взрослые, конечно, потихоньку пили. Наши алкоголь не было никогда. У нас только когда собирались на день рождения, именинные на праздник. 70 сантилитровая водка, если быть за столом. 5-6 мужчин одну бутылку еле-еле всю ночь пили. Много у нас не пили. Только разговляться по рюмку водки и все. Дети сразу поездят, баловаться, в другую комнату ходили, а оставались пожилые, начинали спорить про политику.
старые книги были, сказки бабушка читала, толстая старая русская книга была, почти что все мы сказки знали тогда. Запомнилось вот «Колобок», «Золотая рыбка».
Ну, конечно, «Колобок», дедушка и бабушка сидели. Они там лепешки сделали какой-то колобок, ее около окна положили, а она покатилась на улицу, закатилась в лес, ее искали, мышка за мышку, тут, это, я путаю мышку. 40 лет прошло, ради бога, я все забыл.
Дядя Вова нами занимался, да, по-русски, да. Владимир Михайлович Янченков, папин двоюродный брат. Когда революция начала, он кадетом был. Школа у него в Сибири была, он целую Сибирь прошел и вернулся в Харьков домой. Ему 10 лет было. Вот он заставлял нам изучать стихотворения Лермонтова, изучали Пушкина, изучали грамматику.
У дяди Вовы были разные классы. Конечно, мы в Карте, когда жили, там русской школы не было, а наши родители хотели, чтобы мы знали по-русски. А дядя Вова был волонтер. Он человек такой добрый, хороший был, весь день работал, возился пчелами, своими коровами. Еще такой уставший человек преподавал русский язык нам и заставлял всю алфавиту. Мы заучили заставляться нам читать, потом заучать стихотворение. А синтаксис, это не могу забыть всегда. Взрослые были, вот Василиса, Аллочка, Лиза и Соня, они ходили, скажем, понедельник и среду. А мы, малыши, вторник и в пятницу. Взрослые, серьезно, а мы, малыши, там смеялись, потом он всех нас погнал. Вот, вы ничего не научите. Напрасно это делаете. Но очень добрый человек был, всем помогал. Даже моего дядю, он больной был, с ногами проблемы, он в школу водил на спине 5 лет. Каждое утро носил в школу его и приносил со школы. Такой добрый человек был. И с деньгами всем помогал.
Мне, конечно, собственно говоря, по-турецки легче приходилось после школы. Я старалась идти на турецком языке читать, но сейчас я стараюсь, конечно, по-русски читать. Чехова читала, три сестры. В прошлом много не читали, но наши дедушки, бабушки читали, мама читала. Тогда телевидения не было, по вечерам до сна она обязательно читала, и папа обязательно читали.
Была гимназия, русская гимназия, конечно, русская школа. Когда турки приехали, эта гимназия закрылась. С книгами что-то надо было делать. И каждый русский принес себе домой эти книги. А самое серьезное относился к этим книгам наш Владимир Янченко. Двоюродный брат моего папы, он специально пошел в своем доме, большую библиотеку устроил. И все эти собрал книги Толстого и Пушкина, и каждого русского писателя тома были все. Он очень был любитель Пушкина, и все стихотворения наизусть знал его. Он когда уже болел, в постели лежал, я Пушкина открывал и начинал читать 2-3 слова, он всю стихотворение до конца. Я думаю, это совпадение. Я ставил на место эту книгу, другую убрал, любую страницу открывал, опять начинал читать, он продолжал все стихотворение. Я его попробовал 34 раза и удивился, как может быть, что человек все стихотворения, 20 томов, и каждый том 700-800 страниц, и он всех их знал.
Кафе церкви не было, ведь мы в домах молились, и священника не было, за священника принимали вот дядя Владимира Михайловича. А дома молиться у нас мама научила. Перед иконой молились, там у нас молитвенник был, мама из молитвенника читала. До Рождества все молитвы читала, до Пасхи с крестопоклонной недели всегда она читала. А до нее ее бабушка читала Великий Четверг, Великую Пятницу. Мы тогда маленькие мы были, ну, стояли и слушали, не знаю, насколько понимали, но очень наш мы все знали.
Нас учили, что до спати, до постели мы молились и так ложились. Я знал очень наш, обязательно помолимся перед крестом. И утром, когда вставали, молились. Но в кафе у нас комната одна собственная была, и большие там иконы были. И наверху икона была, и подоконник был, и там маленький такой тумбочка, и там тоже иконы большие стояли.
2-3 года меня крестили, мы опять сюда приезжали в 57-м году. Тогда мне моя крестная мама крестик подарила. Он золотой был, красивый маленький крестик. Я боялась его потерять. Я так дома держала его, но, к сожалению, воры украли. Сейчас у меня другой белый крестик.
Мы летом приезжали в Стамбул. В воскресенье ходили в церковь. Когда маленькие были, в церковь, чтобы пойти, в воскресенье утром надо было вставать. И папа обязательно заставлял нам машину мыть. Грязная машина, и в церковь не хотел ехать. Утром нас будил, но мы не хотели. Конечно, в субботу бесились, уставшие были. И мы свали и шли машину помыть. Но потом, конечно, сами тоже должны были чистые купались. И вся семья в воскресенье ходили в церковь.
Потому что они были за границей, их объединяла вера. Я думаю, из-за этого они держались за свою веру, и верующие были из-за этой веры, они не вернулись в Россию. Среди русских тоже были люди, которые веру поменяли, но наши никогда этого не думали. Вот выйдет замуж уже, если очень некрепкие чувства духовные, религиозные, они быстро их соглашались переменить веру свою. Нам тоже предлагали в школе, не хотели бы вы изменить веру, но мы всегда говорили, что мы очень довольны своей верой, нас не упрекали за это. По-моему, это для меня очень трудно было бы, я на это не решилась бы никогда. Так воспитали нас. Даже когда в 23-м или 24-м году фамилию давали, во-первых, фамилии не было, хотели под этим предлогом поменять фамилию. Многие турецкие фамилии взяли, но уж дедушка сказала, я свою фамилию не буду менять, у меня фамилия есть. Вот фамилия осталась Саша Денисенко.
Вы слушали передачу «Русское детство в турецком городе Карсе». Записи Елены Солнцевой. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В Москве умер кинорежиссер Михаил Калатазишвили. Ему было 50 лет. В мае он был гостем нашей пражской студии. Мы записали две передачи: «Мои любимые пластинки» и «Красное сухое». Сегодня в повторе «Красное сухое».
Михаил, судя по вашей фамилии, вы должны быть человеком винной культуры. Не обманывает ли нас ваша фамилия? Вы ведь живете в Москве.
Фамилия, она на той фамилии. Где бы вы ни жили, вы принадлежите этой фамилии. Поэтому нет, не обманывает. Вино, конечно, для меня тоже значит очень много в этой жизни.
Какие у вас были самые первые винные впечатления в жизни и в каком возрасте? И где? В Москве или в Грузии?
Ну, первые мои впечатления не впрямую с вином связаны. Это было с моим дедом. С моим дедом Михаилом Калатозовым. Он пропитал мороженое разного рода алкоголем, и мы с ним съели по одному пломбиру. За 48 копеек продавался в Москве пломбир, пропитанный насквозь алкоголем. Я был пьяный вдребадан. Потом я понял, что опьянение тоже имеет разные стадии и разный эффект восприятия окружающей среды, потому что от вина все-таки другое опьянение, чем от крепких напитков.
Вы часто бываете в Грузии?
Я бываю в Грузии достаточно часто. Я стараюсь быть как можно чаще, но не всегда получается, но в год раз почти обязательно.
Для русского человека Грузия ассоциируется с песнями и с вином, а для вас?
Для меня тоже. Мне так нравятся грузины, которые поют и пьют. И мне гораздо меньше нравятся грузины, которые занимаются чем-то другим. А я же грузин, поэтому я могу это говорить так. Эта часть, это главная часть, может быть, грузинской ментальности. Петь и пить. Причем пить, это же не выглядит плакатно-фальшивым социальным опорочиванием этого дела. Это очень благородное занятие, потому что, когда грузины пьют, они продлевают жизнь друг другу. Потому что грузины, выпивая за столом, друг другу говорят такие хорошие слова, что, как правило, ни у кого из них не бывает похмелья. Они просыпаются с ощущением своей надобности, своей востребованности в этой жизни для другого человека. Я могу вам рассказать замечательную историю. Есть такое место Алматы. Но это не Алматы, как Алма-Ата, а это деревня в Кахетии. Находится она между Греми и Сабве. Греми – известное место, да, коньяк даже был такой, Греми. Мы там сидели с моим товарищем, которого, к сожалению, я давно не видел, потому что он сейчас живет в Германии, и писали сценарий у них дома, этот был дом Кикнадзе, а я, значит, вместе с Резо Кикнадзе, с сыном Зураба Кикнадзе, есть такой историк грузинский, вот вместе с Резо Кикнадзе сидел там и писали мы сценарий. А рядом с нами жил человек, кахетинский крестьянин, которого прозвали Пенек. Потому что он очень был похож на пенек. Так вот, этот кахетинец сделал замечательное вино. Для того, чтобы вы поняли, как он относился к самому процессу делания этого вина, у него был старший сын, которого, когда вино делалось, он близко к вину не подпускал. Я спросил, почему? Характер у него мерзкий, боюсь, вино испортит. Вот для него это было каким-то таким священнодействием, да? А так как мы выпивали с ним каждый вечер, вот его замечательное вино, я с ним договорился, я говорю, да, в этой деревне в центре стоял такой странный Сталин. Посреди, на площади, когда мы въехали в эту площадь, я увидел пол Сталина. Рисунок поясной, генералист со всеми орденами, но половина его. Когда мы подъехали поближе, я понял, в чем дело, просто пол Сталина выцвело, потому что половина была на солнце, половина в тени, и осталась половина Сталина. И когда мы значит, с Кунзой начали выпивать вечерами, я им сказал: слушай, вот давай за что хочешь будем пить, только не заставляй меня пить за Сталина. Он говорит: не хочешь, так не пей. И вот так мы спокойно сосуществовали, пока один раз к нашему застолью не присоединился его сосед. Мы выпили 3 стакана вина, после чего сосед сказал, что он идет домой, а Кунза уже был пьяненький, он сказал: подожди, подожди, сейчас я, говорит, выпью такой тост, ты, говорит, никуда не уйдешь. Он разлил вино и сказал: давайте выпьем за великого Сталина. Говорит хозяин. Сосед уселся, взял стакан, произнес тост, выпил, а я уже был тоже пьяненький. Если бы был трезвый, скорее всего, я бы, наверное, тихо выпил. А тут пьяненький, и меня он спрашивает: а почему, говорит, ты вот, почему не выпил? Я говорю: я не буду пить. Он говорит: я, говорит, ничего не знаю. Вот стакан у человека за столом, после того, как все выпили, должен быть пустой. Я говорю: слушай, я не буду пить, не приставай ко мне. Я могу вылить это вино, но пить не буду. Это я с соседом выясняю отношения. Сосед говорит: ну, хоть вылей, но стакан должен быть пустой. Он, скорее всего, имел в виду, что я не вылью вино, а выпью. Я взял стакан и пошел к двери. Кунза спрашивает меня: ты, говорит, куда идешь? Я говорю: я сейчас вылью вино и вернусь. Он сказал: ты что, с ума сошел? Повернулся к соседу, говорит: знаешь что, твою мать, мать Сталина, потом посмотрел на меня, и твою мать, ты что, говорит, с ума сошел? Из-за этого человека ты вино вылишь? Не хочешь — не пей. Все, на этом закончили мы разговор. Это было для меня показателем того, что Сталин, так сказать, величайший грузин на этом свете, не тянул даже на стакан вина.
Михаил, мне кажется, что вино входит в состав крови грузинской культуры. А в состав вашей крови вино входит?
Мой отец был наполовину грузин, наполовину итальянин. Моя мама грузинка. А с 13 лет я живу в Москве. У меня было выпито столько водки и столько вина, что, наверное, в состав моей крови входит и то, и то. Но, конечно, входит, потому что это же часть той цивилизации, которой мы себя причисляем. Да? Мы без нее не можем существовать, поэтому в состав любого грузина, скорее всего, входит немножко вина.
Мне кажется, что алкоголь входит в состав воздуха. Скажем, в Грузии в состав грузинского воздуха входит вино. А в Москве в состав московского воздуха, мне кажется, что входит водка. Вам легко пьется вино в Москве?
Вы знаете, в Москве всегда лучше пить водку. Потому что даже разговор под водку в Москве другой. Это еще одна вещь, которая очень четко указывает на то, что алкоголь не такая простая штука в этой жизни. Не можешь ты пить везде одно и то же. Окружающая среда очень часто диктует, какой алкоголь употреблять. Хотя опыт некоторых уважаемых мною товарищей показывает, что с определенного момента можно обходиться только водкой. То есть, если вы находитесь в диалоге с самим собой с помощью алкоголя, то чем старше становитесь, конечно, тем больше у вас потребность в алкоголе, который объемом мал, но действием велик.
Вы не только грузин, вы еще и кинорежиссер. Для вас, как для кинорежиссера, что это за фактура, что это за ткань, винная ткань?
Вот когда был Горбачевский, дела, борьба с этим, ахетинцем разрешили делать вино. Но тятю, а тятя – это вот тот самый жмых, который остается после того, как выжили виноград. Им сказали: но тятю вы будете выкидывать. Единственное, никак не могли понять, почему. Потому что это жизнь дальше. Это чурчхелы, это перламуш, это, в конце концов, водка под названием тятя, которая, так сказать, их поддерживает в течение всей зимы. Они согреваются этой тятей, и она заводит их каждое утро. Просто просыпаясь, они выпивают там 50 грамм, идут в лес за дровами хотя бы. Но есть замечательные сорта виноградные в Грузии, которые почти забыты уже сегодня. Есть, например, такое вино хихви, которое пили грузины во времена царицы Тамары. И есть люди, которые сейчас пытаются эти вот сорта восстановить. И говорить тогда о том, что это некая жидкость, которую вы в себя взливаете, очень трудно, потому что это становится уже каким-то совершенно другим историческим документом.
У меня был к вам вопрос как к кинематографисту, как к режиссеру. Вот Чехов в «Чайке» замечает устами своего персонажа, как показать «Лунную ночь» в «Осколке бутылки». Такой метонимический ход. Как можно в кино показать вино так окольно, метонимически?
Я думаю, это повод для целого кино. Я бы назвал бы один замечательный фильм итальянца Олми «Легенда о великом пьянице». Скорее, это именно вот история того, что такое алкоголь, что такое вино в жизни человека, как оно иногда его возвращает даже обратно в эту жизнь. Я бы назвал еще один фильм под названием... Ох, это фильм Утара Йосельяни.
«In vino veritas».
«In vino veritas», да. Но «In vino veritas» — это такое название, по-моему, во Франции оно называлось по-другому. Точный перевод на русский — это «Прощай, пастбище коров». Это песенка такая французских матросов, которые, уходя в море, видели место, которое вот Францию называли тем самым пастбищем коров. Да?
Судя по вашему личному опыту, водочная культура и винная культура вполне совместимы. По крайней мере, и водка, и вино входят в состав вашей крови. Насколько совместимы в 21 веке винная грузинская культура и водочная русская?
Абсолютно совместимы. Слава богу, люди, которые несовместимы и там сегодня, в 21 веке, к культуре и к вину, и к водке не имеют никакого отношения. Они все больше и больше ведь за здоровый образ жизни ратуют, спортсмены и так далее. Поэтому это то, чего они изменить не могут. И для меня очень странно, что они этого не понимают, что есть вещи, над которыми они не властны совершенно. И человек должен измерять свои возможности со своими заветными желаниями. Есть вещи, которые непреодолимы в этой жизни, слава богу. Это есть и культура, и алкоголь.
Вы слушали повтор передачи «Красное сухое» с кинорежиссером Михаилом Калатазишвили. Он умер в Москве 12 октября. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda is right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».